Так, первый вопрос. Почему вы стали монахом?
Я начал с того, что заинтересовался духовной практикой, в частности, буддийской медитацией. И у меня в жизни был такой период, что я был свободен посвятить время определенной духовной практике. Начал медитировать. И с помощью медитации получил какую-то пользу. Увидел, что эгоизм, допустим, в жизни, что жадность, что суета, приносит страдания. А медитация помогает отпустить такие неумелые качества, как эгоизм, жадность, стремление постоянно удовлетворять свои желания, которые являются непомерными. И я получил какую-то пользу, просто незначительную из медитации, но это побудило меня к тому, чтобы дальше практиковать. И как монашество... Монашество позволяет посвятить больше времени, посвятить всю свою жизнь, целый день практике. Поэтому я решил уделить этому, посвятиться этому, уделить этому время. И стал монахом ради практики.
Вот. А не страшно ли было отказываться от всех прелестей мирской жизни и посвятить всю свою жизнь монашеству?
Я думаю, что... Если становится страшно, то кто-то еще не готов стать монахом. Если становится страшно, потому что у него есть восприятие, что это прелести жизни. Если должно пропасть такое восприятие, и когда они перестают быть прелестями, когда они становятся обычной вещью, тогда уже не страшно отпустить или отказаться от них. Мне не было страшно, потому что слово «прелесть» это воспринимает тот, кого это манит, кто заворожен этим, кто ослеплен этим. Я видел, что да, в жизни очень много радости, я бы не назвал это прелестью, много радости, много приятного. Но радости нет конца, потому что то, что сегодня приносит радость, вкусная еда, но через 2 часа она не будет приносить радости. Она чувство сытости заменится через 2, 3, 4 часа чувством голода. И нужно новое стремление к тому, чтобы получать новую радость. И эта погонь за этими радостями, она бесконечна. Не может быть удовлетворена, желание не может быть удовлетворено конечно. Эта радость, она временная. Тем более еще эта радость, она, если сейчас доставляет радость определенная еда, через какое-то время эта еда уже не будет доставлять радость. Потребуется более вкусная, более изысканная, более утонченная. Эти чувства, удовлетворяющие наши желания, они непомерные, хочется все больше и больше и больше. И думаю, что тот, кто хочет посвятить свою жизнь монашеству или посвятить свою жизнь практике, он в какой-то мере должен не видеть в этом прелести, а быть уставшим от этого, от постоянной погони за этим удовлетворением. И это изматывает, потому что постоянно хочется, уже невозможно спокойно сидеть, невозможно спокойно наслаждаться жизнью. Постоянно желания влекут за тем, чтобы новое и новое и новое получать, новую радость. мне не было сложно отказаться от этих радостей жизни, потому что я видел, что они не могут быть удовлетворены, и что они на самом деле являются обременительными, они обременяют, они не несут с собой свободу.
Почему вы выбрали именно тайский буддизм Тхеравады?
Буддизм Тхеравады, мне показалось, что предлагает практику, самую близкую к практике, которую делал Будда, самую с источника, как бы. Почему тайский буддизм? Буддизм Тхеравады есть на Шри-Ланке, есть в Бирме. В Бирме монахи очень хорошо практикуют. Бирманский буддизм очень строгий в плане практики, аскезы. Шри-ланкийский буддизм очень ценный, потому что там монахи очень хорошо изучают, глубоко изучают дхамму, изучают учение Будды. Тайский буддизм мне показался таким уравновешенным во всех отношениях. Нет особой строгой практики, это индивидуально можно самому себе выбрать такой путь. Есть и место для изучения, есть самый уравновешенно, сбалансированно, интегрированный в общество тайский буддизм. Вот. Но это так чисто теоретически, потому что я не был ни на Шри-Ланке, ни в Бирме. Вот. Но я думаю, что я был бы тоже счастлив, если был бы в Бирме монахом или на Шри-Ланке. Это не принципиально, это внешне.
У нас эти вопросы уже частично ответили, но можно чуть поподробнее. Что вам дает монашество?
Монашество дает мне то, чего я не мог бы иметь в мирской жизни, практикуя. Во-первых, дает время. У меня полностью моя жизнь свободна от мирских обязанностей, от мирской суеты, от обязанностей зарабатывать деньги, к примеру, от обязанностей поддерживать свою жизнь на довольно высоком уровне, потому что зарабатывать деньги – это одно, а второе, даже если жить в городе, к примеру, где-нибудь дома, то нужно жить на намного высшем уровне, чем монашеский уровень. Соответственно, нужно удовлетворять свои нужды, и их намного больше. Монашеская жизнь очень проста. Уровень монашеской жизни очень простой. Монах кушает один раз в день. Монах имеет одну одежду, которая, когда стирает, то не в чем ходить ему. Надо повесить, чтобы высохло, и что-то одевает временно. Вот. Не имеет никакого имущества. В современном мире сложно жить на таком уровне. Монашеская жизнь в монастыре позволяет жизнь, сохраняя здоровье и практиковать в этих условиях. Кроме того, это первое, что можно упростить свою жизнь в монашестве. А второе, что монашество позволяет сосредоточиться на практике в том плане, что в мирской жизни все-таки много соблазнов. И даже если мы разочарованы ими, то когда они нас окружают, и все равно сложнее развивать самодисциплину, развивать контроль своего ума, дисциплинировать, контролировать, тренировать свой ум. Монашеская жизнь внешне это способствует. Отделенность от этого соблазна, отделенность от суеты. И сейчас, благодаря монашеству, я могу быть свободным от этого. Могу больше времени посвящать практике. И тоже могу даже другим помогать в практике. Вот. Так что монашеская жизнь не только для того, кто становится монахом, он получает пользу. Он может потом, получив пользу, делиться этим с другими. И может опять полностью весь день посвятить на то, чтобы делиться с другими. Несколько жизни не мог бы посвятить всего дня, потому что ты сказал, все, теперь мне надо идти удовлетворять свои потребности, которых намного больше, чем у монаха.
Продолжение этого вопроса. Из чего состоит обычный день монаха?
Монахи бывают разные. Монахи сами определяют уровень и вид своей практики, скорость своей практики. Есть монахи, которые целенаправленно посвящают свою жизнь практике медитации. Есть монахи, которые более посвящаются изучению теоретическому, изучают писания, изучают там оригинальные древние языки, язык пали, на котором было написано сохранено учение Будды. Есть монахи, которые посвящаются работе с обществом, проводят церемонии, проводят разные мероприятия буддийские, потому что в буддизме тоже много ритуалов, много церемоний. Люди приходят в монастырь, и монахи этим занимаются. Каждый сам определяет для себя практику, вид практики. Но если монах занимается медитацией, то монашеский день состоит из медитации в основном. В лесных монастырях, потому что в Таиланде такие монастыри находятся обычно в лесу, не в городе, в лесу, в уединенном месте. Монахи просыпаются в 4 часа утра, иногда в 3 часа утра или ночи. Это сказать можно. 4 часа утра. Вот. И начинается день иногда с чантинга. Декламируют учение Будды на языке пали. Оригинальные слова, которые Будда говорил. Такая утренняя церемония есть, пуджа. Декламация учения Будды. Может 30 минут. Потом иногда слушают учение от настоятеля, от старших монахов. Старшие монахи дают какие-то наставления, советы по практике. Потом монахи медитируют, может, час. И так до 6 утра, 2 часа, допустим, утренней практики. Утром очень хорошее время для практики, когда еще не все проснулось, когда еще темно, очень спокойная атмосфера. Конечно, нужно привыкнуть, чтобы в это время вставать, но ум тогда бодрый, свежий, спокойно, все. Потом в 6 утра монахи идут, выходят из одеваются, выходят из монастыря, за подаянием называется. Монахи кушают всегда то, что дадут люди. Они не ходят за покупками в магазины, в шоппинг-центр. Вот. Сами себе не готовят еду. Они не выбирают, что будут кушать. Поэтому есть... Это еще со времен Будды, такая церемония или ритуал, такая традиция сохранилась, что каждое утро с рассветом монахи выходят из монастыря с чашей, называется чаша, с которой они тоже и кушают, и ходят по деревне или по ближайшим домам, и люди уже ждут и кладут в эту чашу еду, рис, и что-то к рису, и фрукты, и овощи какие-то, и еще что-то сладкое, и какие-то напитки. Воду, и примерно ходят полчаса или час со сбором подаяний. После этого возвращаются в монастырь и кушают эту еду. И потом еще не наступил полдень, еще не жарко. После завтрака очень часто в монастырях делают уборку, когда еще прохладно, уже покушали, есть силы, можно делать уборку. В основном уборка заключается в том, что подметать нужно, либо там мыть что-то, зал для медитации, либо столовую, туалеты мыть и так далее. поддерживать чистоту. Потом в полдень, часто в полдень монахи отдыхают, потому что жарко, иногда спят. В Таиланде очень часто в полдень все люди, монахи тоже спят полчаса, час. И потом в течение дня практикуют каждый сам в своем индивидуальном, по своему индивидуальному распорядку, медитируют, практикуют медитацию сидя, практикуют медитацию при ходьбе, может, что-то читают. Вечером, уже где-нибудь в 6 часов вечера, есть вечерняя пуджа, вечерняя церемония, когда тоже есть декламация, чантинг. И тоже медитация, может, тоже какие-то лекции слушают. И обычно в 9 часов вечера заканчивается день.
Какие жизненные задачи вы сейчас считаете основными для себя?
В общем, у меня никаких жизненных задач нету. Вот. Нету бизнес-проекта, и жизненная задача для монаха или для того, кто практикует, с буддийской точки зрения, это задача, которая поставлена перед самой практикой, задача уменьшать свои страдания. Будда говорил, что у нас в жизни есть очень много трудностей, очень много проблем. И какой бы жизнь ни была прекрасной, какой бы жизнь ни была прелестной, все равно есть какая-то неудовлетворенность. Счастье меняется несчастьем, радость чередуется страданием. Вот, может быть, очень больное переживание страдания, может быть, очень утонченное, но оно все равно есть. И буддийская практика заключается в том, чтобы уменьшать эти страдания. А уменьшать эти страдания можно через работу над собой, над своим умом, над своим сердцем и отпускать причину страданий. В буддизме причина страданий заключается в неумелых качествах ума. Когда в уме неумелые качества, такие как жажда, когда страсть присутствует в уме, жадность к чему-то, когда присутствует злость, вражда, гнев, когда присутствует иллюзия, неведение, заблуждение, тогда результатом этого будет страдание, будет боль. И жизненной целью моей и практики является уменьшать эти неумелые умственные состояния и как результат уменьшать страдания.
Вы счастливы, свободны?
Я еще не свободен от страданий. Слово счастье и слово свобода – это относительное понятие. Но я счастлив, я свободен. Хотя я еще страдаю. Я счастлив, потому что я более свободен, чем был до этого. Более свободен не от внешних вещей, может, потому что живу в одном месте, никуда не передвигаюсь, живу одной практикой, живу на Самуи в Таиланде. Любой турист, он намного более свободен, чем я. Он садится на байки, едет куда захочет, идет в магазин, кушает, что захочет. Здесь в этом плане я не свободен. Но свобода, она не от внешнего. Свобода связана с внутренним. Свобода от желаний. Самый свободный тот, кто... Не тот, кто может поехать куда хочет, а тот, кто хочет то, что может. Потому что, когда мы хотим удовлетворить все свои желания, мы не удовлетворим всех своих желаний. А когда мы свободны, становимся от этих желаний, когда мы можем отпускать, то, возможно, мы имеем очень мало, и мы видим, что свобода, она уже есть, она уже доступна, есть счастье. Это счастье намного проще, это счастье не внешнее, это счастье внутреннее. Это свобода не внешняя, это свобода внутренняя. Свобода ума, свобода от неумелых качеств. И практика дает мне, безусловно, такую свободу. И пускай пускай сейчас эта свобода пока еще только что частична, но результаты практики, они воодушевляют и мотивируют к тому, чтобы дальше практиковать, чтобы дальнейшие плоды получать.
Можно ли достичь глубоких результатов практики, не будучи монахом, а живя в миру?
Конечно, можно. Нельзя сказать, что нельзя. У каждого практика индивидуальна, и мы не можем однозначно, категорично говорить, что это хорошая практика, это плохая, потому что мы видим только то, что внешне, мы не видим внутреннего. Внешне может быть все идеально, а в силу каких-то причин и следствий, обстоятельств практика не идет. Внешне может быть очень все трудно, очень все препятствующее, а внутренняя практика идет. Поэтому это индивидуальный подход всегда нужно принимать в практике. Со времен Будды есть много историй таких, что были люди, жили в мирской жизни и достигали очень глубоких результатов практики. Потому что практика не делается, она не меняет внешнего, она меняет внутреннего. Конечно, потом из внутреннего состояния ума и сердца, из внутренних качеств внешне будет само преображаться. Потому что то, что нас окружает внешне, это отражение того, что у нас внутри есть. Каким мы внешнюю свою жизнь создаем, это зависит от того, какая у нас внутренняя жизнь. Поэтому буддийская практика, она работает с источником жизни, с источником счастья. Источник счастья – это в уме. И потом, когда, как река, практика не меняет внешней жизни, как русло реки, она меняет источник. И когда источник был загрязненный, и потом этот источник дает чистую воду, она может течь в том же самом русле. Но из-за того, что вода чиста, то вокруг этого русла реки все преображается. Жизнь может течь в том же самом русле, в том же самом городе, в той же самой семье, на той же самой работе. Но внешние обстоятельства могут преображаться, как вокруг этой реки, где течет чистая вода. Дерево станут расти лучше, их больше становится, птицы прилетают, потому что природа оживляется. Так и практика в миру может приносить результаты, и она будет преображать все, что нас окружает. Конечно, в мирской жизни намного сложнее, труднее, нужно прилагать усилия, упорство, терпимость, чтобы не маниться соблазнами, не соблазняться, чтобы упорно практиковать.
Расскажите немного об основах вашей практики.
Как вы
практикуете, да, ну как в общих чертах?
Я практикую медитацию. Медитация Будда давал разные наставления о медитации, учил разных техник медитации. Одной из таких техник медитации есть практика анапанасати, которую я стараюсь практиковать регулярно. Практика анапанасати заключается в том, что мы наблюдаем за своим дыханием, Сово анапанасати означает внимательность к дыханию. Через этот процесс дыхания, через наблюдение вдоха и выдоха мы учимся, мы развиваем внимательность к себе. И потом я стараюсь развить внимательность, наблюдать все более глубокие проявления жизни, не только физические процессы дыхания, а в дальнейшем в практике анапанасати мы наблюдаем за своим умом, за состояниями ума. И основным объектом в моей медитации является наблюдать за умом или сердцем, за тем, какие проявляются эмоции, какие проявляются чувства, мысли, являются ли они умелыми, являются ли они теми, которые свободны от эгоизма, от привязанности, или они неумелые, порабощают и приносят страдания. Если появляются неумелые состояния, как жажда какая-то, страсть к чему-то, как злость, я стараюсь развивать умение отпускать это, чтобы не быть захваченным этим чувством, чтобы не отождествлять себя с ним. Вторая практика медитации есть медитация при ходьбе, когда мы развиваем внимательность к своим шагам. Или эту медитацию можно распространить на любые действия. Я стараюсь каждое движение наблюдать, что я делаю во время еды, во время обычных, во время уборки, во время еще какой-то активности. Тоже очень часто стараюсь практиковать медитацию, которая развивает четыре состояния ума. На языке пали называется брахма-вихара. Это любящую доброту, сострадание, радость и невозмутимость. Такие очень полезные качества сердца, ума. Будда очень часто говорил, что монах, когда он практикует, он должен развивать эти качества и посылать их другим живым существам. Посылать и наполнять всю землю, посылать всем другим любящую доброту, сострадание, радость и невозмутимость. Четыре возвышенные состояния называются. Можно практиковать все это во время медитации формально и сидя. Можно это практиковать неформально. Но развивать постоянно осознанность. Что приходит в ум, что в уме остается, чем ум питается и как он преображается, он развивается или деградирует, он наполняется умелыми качествами или наполняется деструктивными качествами, которые разрушают.
Последнее пожелание для читателей.
Пожелание такое, чтобы будьте счастливы. И прилагайте усилия в том, чтобы быть счастливым. Потому что без усилий невозможно ничего достичь. Когда мы говорим о счастье, которое связано с нашей духовностью, с нашим внутренним миром, внутренними переживаниями, это не то счастье. Счастье может быть разных видов. Счастье, связанное с внешним добробытом, с внешними там атрибутами какими-то. Это счастье очень легко получить. Поехать в магазин и себе что-то купить. Уже есть счастье. Но развить счастье внутреннее намного сложнее. Поэтому оно требует намного больше усилий, чтобы развивать внутреннее спокойствие, чтобы развивать внутреннюю доброту. Потому что счастье может быть опять разных видов. Может быть счастье сиюминутно, может быть счастье прочное, которое не пошатнется от каких-то изменчивых жизненных ситуаций. Счастье может быть опять разных видов. Может быть счастье эгоистичное, от которого только мне хорошо. А может быть счастье, которое делает меня радостным и всех вокруг меня, который заботится о других, который приносит другим радость и благополучие. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно трудиться. Распознавайте, нужно распознавать, каким видом вы хотите быть счастливым. Счастьем временным, счастьем эгоистичным, счастьем материальным или счастьем духовным, прочным и которые дарит другим тоже радость. И нужно трудиться. Каждый день нужно трудиться, потому что в природе могут быть только, как в природе все растет. И только существует два состояния. Когда все живет, тогда существует только либо рост, либо деградация. Либо растет, либо умирает, либо становится сильнее, либо слабее. Не бывает одного неизменного состояния. В тот момент, когда мы перестаем расти, в тот же самый момент мы начинаем деградировать. Для того, чтобы расти, нужно прилагать усилия. Для того, чтобы ослабевать, для того, чтобы разрушать, для того, чтобы деградировать, не нужно прилагать усилий. Это закон природы. Для того, чтобы строить, нужно трудиться, нужно быть упорным. Поэтому еще такое пожелание: меньше ищите, а больше делайте. Меньше говорите, меньше думайте, меньше мечтайте, а больше трудитесь и работайте над своей духовной практикой, над своим прочным счастьем, умелым счастьем.